Персонально ваш.
15:06 в российской столице. Здравствуйте, это программа «Персонально ваш», в студии Ольга Бычкова, Алексей Гусаров. И с нами по скайпу Андрей Зубов, доктор исторических наук, профессор, заместитель председателя партии «Народная свобода». Андрей Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день. Ну вот только что стало известно, что Алексей Навальный, он написал об этом в Инстаграме, начинает выход из голодовки. Он говорит, что его голодовка слишком тяжело обходится другим людям, и он собирается ее прекращать, благодарит всех добрых и неравнодушных людей. Скажите, слава богу, хоть так?
Конечно, безусловно, это хорошо, очень этому, как слышно, не очень.
Андрей Борисович, иногда пропадает звук, я думаю, что сейчас наши коллеги технически нам помогут. Давайте дальше
я
продолжим.
Я другую комнату ближе к полутору. Попробую.
Угу.
Давайте попробуем.
Да, может быть...
Я боюсь, что здесь такое бывает.
Сейчас мы вас, давайте мы сейчас вас перенаберем, да, и попробуем сделать заново. Да, ну давайте пока давайте мы напомним, о чем, собственно, идет речь, тем, кто не слышал, потому что действительно это свежая такая история. Алексей Навальный написал, что я бежал, старался, падал, объявлял голодовку, но все равно без вашей помощи только расшиб себе лоб, пишет Алексей
Навальный.
Повлияли
протесты и повлияла, как пишет Алексей Навальный, голодовка, которую объявили другие люди, в том числе матери Беслана, и в своем посте, который Алексей Навальный передал через адвокатов, он говорит, что заплакал, да, когда матери Беслана объявили голодовку в знак солидарности с ним.
Да, вот он
Андрей
говорит,
Зубов,
мое сердце, мое
снова
сердце...
с нами на связи. Андрей Борисович.
Да, очень рад. Я думаю, получше меня слышно.
Будем надеяться, да. Так вот, мы начали говорить о том, что Алексей Навальный прекращает голодовку.
Я думаю, что это очень хорошо. Здесь двух мнений даже быть не может. Алексей Анатольевич совершил уже невероятные по героизму поступки, вернувшись в Россию, мужественно выступая в судах, отстаивая позиции на другую Россию, на право России быть другой демократической европейской страной. И то, что он потребовал для себя, фактически для всех заключенных, соблюдение человеческих прав, и ради этого объявил голодовку, это очень-очень важно. И важно, что он теперь ее снимает, потому что нам совершенно не нужна смерть Алексея. Это было бы ужасно. Для всего мира это было бы ужасно. Алексей – символ гуманитарного противостояния человеческой власти. И это противостояние должно продолжаться до победы человечности над бесчеловечностью. И, конечно, нам нужен Алексей не просто как один из нас, нам нужен как человек, но он нам нужен как некий такой противостояние. И я всецело приветствую.
Давайте мы сейчас продолжим эту тему в другом разрезе. Вот многие люди, как выяснил социологический опрос Левада-центра...
Да, власти заставляют нас под угрозой штрафов называть центр иностранным агентом. Но я так понимаю, ты про репрессии. 52%
да,
россиян.
Многие, больше половины россиян боятся вот именно этого, что сейчас происходит на наших глазах и далеко не только с Алексеем Навальным.
А чего этого? Боятся возврата массовых репрессий 58%. Боятся произвола властей, и это максимальный уровень страхов с 1994 года. Андрей Борисович, а вам сейчас страшно?
Ну, слушайте, я уже жил, я родился при Сталине, понимаете, в 52-м году. Он не выйдет через год уже после этого. Вот, поэтому я испытал на себе жизнь вот Советского Союза со всем его аппаратом репрессий уже в институте после 1968 года, года в Чехословакии. Я перестал тогда бояться. Я понял, что если бояться, то сломаться. Значит, не надо бояться. Ну, конечно, страшно, надо преодолевать страх, как преодолевают его солдаты на поле боя. Понимаете, если они будут бояться, они разбегутся. Вот то же самое и у меня сейчас. Поэтому я остался в России, поэтому я никуда не уехал. после всех репрессий, которые на меня обрушились после 2014 года. Но я понимаю, что людям страшно. Они должны себе отдавать отчет, что они своими руками, мы все своими руками воссоздали авторитарную систему в России. Систему, которая легко может перейти к массовой репрессии. Никаких принципиальных барьеров между, скажем, сегодняшними точечными репрессиями и массовыми репрессиями 20-х годов нет. Единственный барьер – это гражданские права и свободы, это следование демократической конституции. Конституция обнулена, фактически ликвидирована. Все институты гражданского общества разрушены. Ну что же теперь? Демократические выборы ушли под нос. Никаких выборов уже на самом деле нет, такие же, как советские, остались выборы. Вот. Поэтому, да, впереди они могут. И чтобы их не было, у нас осталось одно, что отличает наше общество от советского. Это то, что у нас за эти 30 лет сформировалось гражданское общество. Что у нас выросло новое поколение, вот которое, в частности, и вами, дорогие мои собеседники, эко. Люди, которые не хотят восстановить вот этот спорт. Люди, которые выросли в системе интернета. Вот это наша надежда. Этого не было в сталинское время, этого не было в сталинское время. И это мы должны противопоставить. То, что произошло на днях в Москве, когда были эти массовые митинги, несанкционированные, но массовые, я сам пришел к телеграфу вместе с моей женой, я думаю, это еще один знак того, что общество стало другим, свободным. Удастся ли его людям вчерашнего и позавчерашнего дня, которые управляют Россией, загнать это общество назад, или не удастся, это зависит от нас. Посмотрим.
Андрей Борисович, а какие у вас впечатления от протестов 21 апреля?
У меня самые хорошие впечатления. Я, понимаете ли, сам в них участвовал. Я пришел, мы с женой из-за ковидных ограничений пошли пешком. И довольно долго шли, пока пришли в центр Москвы, и влились в этот поток молодежи, в основном молодежи, людей нашего возраста вообще не было. Ну, они были, наверное, но они не были видны в ближайшем окружении. Людей лет 40-50 было немного, в основном это были люди до 30 лет, в основном даже ясно видел с моих студенчество. Я слышал, как молодые люди друг с другом обсуждают, что только не обсуждали. И проблемы филологии, и проблемы экономики, теоретической экономики. Интеллектуальная молодежь. И она шла между этими своими обсуждениями, она выкрикивала известные лозунги. Она воодушевлена, и мы же тогда еще не знали, будут нас разгонять или не будут. Будут ли нас сажать в эти автозаки, которые повсюду были в России, и не будут сажать. Думали, что будут. Все же пришли в ожидании репрессий. И тем не менее, сколько людей пришло, сколько людей не побоялось. Конечно, это вдохновляет.
Ну, действительно, автозаков было, как обычно, в достатке. И, в общем, силовиков тоже на улицах Москвы в этот вечер было в достатке. В Питере, как мы знаем, были очень серьезные и жесткие задержания. И несколько сотен человек сделали Питер рекордсменом в этот вечер. В Москве не было. У вас есть какое-нибудь рациональное объяснение, почему так произошло? Почему в Москве в этот раз все прошло прямо на удивление мирно и гуманно? Со стороны силовых структур?
Ну, во-первых, я должен сказать, что это вот мир и гуманность, слава тебе Господи, они были, и они показали, что отсутствие мира и жесткость, и жестокость – это не следствие неправильного поведения демонстрантов, а следствие неправильного поведения властей. Когда власть не осуществляла прессинга, все демонстранты вели себя потрясающе корректно. Вероятно, для таких же выступлений, скажем, аналогичных в городах свободной Европы и Соединенных Штатов, где всегда это почти происходит на фоне и разбитых витрин, и горящих там покрышек, и машин сожженных.
Ну ладно, не всегда там жгут покрышки.
Мы часто. Понимаете, я даже сам удивляюсь нашему обществу, которому негде было учиться и который оказался настолько учен. Я помню, когда были события, связанные с убийством Флойда, в общем-то, неважно кто, я надеюсь, что это были какие-то крайние экстремисты, но они учинили безобразие. Слава тебе, Господи, ничего подобного в Москве не произошло и не нашлось. И мы сами, конечно, будем всегда предпринимать подобные действия внутри себя. Вот. Но почему это произошло? Почему не было разгона? Почему прошло все так мягко? Вы знаете, я, честно говоря, после того, как это произошло, ждал одного из двух. И зная то, что произошло, ждал одного из двух. Или снимут Беглова за репрессии, или снимут Собянина за мягкость. Но не произошло ни первого, ни второго. Что тоже, как бы я предполагал. И вот отсутствие каких-либо внятных сигналов и тем, кто прибегал к жестким репрессиям, и тем, кто решил к ним не прибегать, говорит о том, что в общем потеряна управляемость страной. Каждый губернатор поступает уже по своему усмотрению. Я не думаю, что это был таинственный, мне непонятный смысл, почему в Петербурге можно винить людей, а в Москве нельзя. Я думаю, что это просто уже вот потеря управляемости всем нашей огромной страной. Посмотрите, и в других городах где-то были жесткие репрессии, а в других городах не было никаких репрессий, сколько помню по списку городов. То есть уже это не является общей. Но это говорит о том, что власть слабеет на глазах.
Может быть, просто другая тактика. Смотрите, сегодня, да и вчера, мы слышим все новые сообщения о преследовании сторонников Алексея Навального, сотрудников его штабов. Это рассказы об избиениях, рассказы о пытках. И вот помните, президент Путин как-то рассказал историю своей юности о том, как опасна загнанная в угол крыса? Скажите, а в чем рациональность нынешних таких показательных жестокостей силовиков?
Вот этих точечных. Вот
точечных
я,
ударов.
Внимание, дорогие друзья, что точечные репрессии, жестокие репрессии где-то происходят, где-то не происходят. Где-то происходит, ну, скажем, в Москве там задержали Рыжкова, но его не пытали, Володю, и там никак не мучили, а штрафовали на 2000 пустить. Это, конечно, репрессия, но это не жестоко. Да? То есть все отличается. Во многом это уже самодеятельность. Ну, это знаю, слушайте, я востоковед, я знаю, как распадалась Османская империя, когда постепенно отдельные правители вилаетов и Турции обретали такую свободу, что уже начинали воевать друг с другом. Но у нас до этого не дошло, но, безусловно, степень контроля из центра слабее. Что касается точечных репрессий, то понятно, что общая линия – обезглавить протест. А тупо действует так же, как в эпоху, не знаю, там, июньского восстания 1830 года во Франции или 1848 года, когда действительно почти не было средств массовой информации, и важно было просто уничтожить, изолировать людей, которые стоят во главе восставших, бунтующих масс. А ну, сейчас-то есть горизонтальная система интернета, все это абсолютно неэффективно. Люди собираются не по вот, каске каких-то людей, а люди собираются, да, объявлена дата, объявлена час, но люди собираются сами. Это новое. А с этим новым совершенно не могут себя соотнести наши силовые структуры. И ведут себя так, как они вели бы 100 лет назад, даже больше 150 при императоре Николае Павловиче. И получается все это глупо. Каких-то людей хватают, сажают, и мы видим, как нас убивает
ее. Ну, одна из сегодняшних новостей, это, к слову, надо сказать о том, что вы сравнивали сегодняшнюю ситуацию с прошлой ситуацией в России и в Советском Союзе, это появление предложение, вернее, КПРФ создать Сталин-центр недалеко от Нижнего Новгорода. И они уже представили проект, уже там картинка этого будущего особняка, и они будут говорить, что это в противопоставление Ельцин-центру, потому что тот либеральный, а этот, наоборот, созидательный вот имени этой самой империи. Это, как вы думаете, это что за такие конвульсии? Или это наоборот, или это наше будущее светлое?
Не, я думаю, что это не будущее. Я в этом смысле абсолютно оптимист. И понимаете, все, что произошло тогда в сталинское время, вы же только что говорили мне эти данные социологических опросов, что большинство людей боятся повторения репрессий. Поэтому мне кажется, чем дальше, тем больше они будут бояться этого повторения репрессий. Но важно то, что да, есть люди, так же, как в Германии после войны было полно людей, которые считали Гитлера самым великим человеком в германской истории вообще. И для того, чтобы изжить это давление, понадобились десятилетия в Германии. Также точно и у нас никто не изживает этих взглядов, где их активно культивируют, даже на самом высоком уровне, где преступления стали оправдывать в международной политике, даже Путин, а во внутренней политике Патрушев или Болотников, то в этой ситуации, конечно, сторонники Сталина, сторонники репрессий, сторонники ГУЛАГа, они активны, они сажают людей типа Юрия Дмитриева, прессуют людей типа Владимира Мелехова с его антикоммунистическим музеем. Так что это все происходит. Это все реально происходит. И вопрос в том, какое общество даст этому ответ. Вот как раз если общество не хочет повторения массовых репрессий, оно должно дать однозначно отрицательный ответ на все эти вызовы коммунистов. Причем этот ответ должен быть настолько однозначный, что пропаганда сталинизма, говорю, теоретического коммунизма, а пропаганда сталинизма должна быть категорически запрещена в России и приравнена, как это произошло в пропаганде нацизма. Вот тогда у нас будет хоть шанс противостоять нынешней неосталинской тенденции, которую коммунисты откровенно проповедуют.
Может быть, наоборот, лучше рассказывать больше о Сталине? Рассказывать все те факты, которые были?
Рассказывать, безусловно, надо. И даже как в Германии рассказывают о нацизме и водят в эти лагеря и показывают, что такое Дахау, что такое Аушвиц. Конечно, это все надо делать, но нельзя воспевать преступление.
Андрей Борисович, о взглядах хотелось бы продолжить в новостном ключе. Маргарита Симонян фактически подтвердила увольнение из ВГТРК журналистов, которые симпатизируют в соцсетях, не на работе.
Журналистов и сотрудников ВГТРК, не только журналистов, там разные есть.
Да, угу. Сотрудников, которые в соцсетях симпатизируют оппозиции. Даже не сами пишут какие-то репосты. И вот она пишет. Если человек, этот стат, исповедует антигосударственные взгляды, при этом получает зарплату на госканале с прогосударственной редакционной политикой, это лжец и подлец. Симонян права?
Конечно, права. Разумеется, права. Только мое уважение к людям прекрасного пола не позволяет мне ее слова обратить только к нее сам. Ее характеристики. Конечно, не права. Кто сказал, что которые получают зарплату из наших налогов, они не получают зарплату, эти люди должны быть обязательно антилиберальны, скорее наоборот, антидемократичны, скорее наоборот. У нас либеральная конституция, у нас демократия — это принцип, который будет быть жизнью. И как это можно все объявлять противным духу государственных служб. Если социальные сети, то это как раз право людей высказываться. Эти мнения могут быть разные. И там, где они как раз либеральные и демократические, а не тоталитарные и человеконенавистические, там имеет полное существование.
Хорошо, спасибо большое. Вот возвращаясь к страхам. На втором месте после страха за семью страх мировой войны. Боятся 62% россиян. Как выяснилось. И многие недавно опасались открытой войны с Украиной. Вот вам понятно, что все это было с передвижением российских войск?
Что сегодня приходят новости, что отводят войска из Крыма и оттуда, где они были как бы на этих учениях. Ну, в общем, раз, и как-то вся эта тема куда-то исчезла.
Ну, дорогие друзья, учений никаких не было, как вы понимаете. Войска были переброшены, это огромные, опять же, наши с вами деньги, развернуты в наступательные эшелоны, потом также свернуты, и сейчас уводятся назад. Никаких учений, никаких маневров не было. То есть это, я небольшой специалист в области чисто военной, но у меня такое ощущение, что это было или желание очень сильно напугать украинскую власть, проверить, насколько тверд защит. А если Запад не тверд, то, может быть, сделать и разведку боя. Ничего этого, слава богу, не было. Запад оказался тверд. Я думаю, здесь поворотный момент был звонок Байдена Путину, после которого многие вещи стали в свои места. Ну и потом довольно быстро войска стали уходить. Так что этот момент, вот этот момент в какой-то степени является не менее поворотным, чем разворот самолета в Атлантическом океане.
А так, зачем тогда все это затевалось-то?
Затевалось это вполне понятно с двойной целью. Во-первых, напугать Украину за ее такое пренебрежительное, власть Украины, за ее такое пренебрежительное отношение к близкому Путину человеку Медведчуку, за закрытие пророссийских каналов средств массовой информации на Украине. Вот наказать за это. И второе, если будет возможность, если как бы откроются возможности, то и, возможно, частично какую-то силу, может быть, решить проблемы воды для Крыма, там, соединить Донбасс с Крымом каким-то образом. Не хочу фантазировать, я не знаю. Но, в общем, по крайней мере, были определенные планы. Эти планы были сорваны. Эти планы были сорваны единодушным поддержкой НАТО, западных держав, и, в первую очередь, Соединенных Штатов, Соединенными Штатами, Украины. И не только на уровне президента, но и на уровне Пентагона. Ну и вот она оказалась такой дорогой, что решили просто удалиться в свояси, ничего не менять.
Ну, эта история, кажется, на этом этапе, по крайней мере, завершенной. Но Россия остается в центре серии международных скандалов, которые мы будем обсуждать с нашим сегодняшним гостем, участником программы «Персонально ваш», Андреем Зубовым, профессором, зампредседателя партии «Народной свободы». Продолжим это делать в прямом эфире «Эхо Москвы», в прямой трансляции в Ютьюбе на основном канале «Эхо Москвы» через несколько минут после новостей и небольшой рекламы.
Персонально ваш.
15:34 в Москве. У микрофона Ольга Бычкова, Алексей Гусаров. Это программа «Персонально ваш». С нами сегодня Андрей Зубов, доктор исторических наук, профессор, зампредседателя партии «Народные свободы». Андрей Борисович, спасибо, что вы переключились теперь на телефонную связь.
Слушайте, мы будем экспериментировать.
Да, будем экспериментировать. Так. А вы можете убрать звук вот там, где у вас Skype? Вот там вот убрать звук, а на телефоне оставить. Тогда все будет хорошо. И сейчас мы все доведем до ума, и наши зрители в трансляции «Эхо Москвы» в Ютьюбе смогут нас все равно по-прежнему наблюдать, и нас, и нашего гостя.
Я напомню, что мы транслируем не только в радиоэфире, но и на YouTube-канале «Эхо Москвы», на основном канале и в Яндекс.Эфире. Кстати, если вы напишете в чате в YouTube-канале вопросы нашему гостю, то мы, конечно, их зададим.
Да, просто в компьютере отключите звук вот так вот у себя, да? А, и мы уже тоже вам отключили его. Все, сейчас должно быть нормально. Говорите с нами только по телефону.
Хорошо, говорю только по телефону.
Все,
Андрей Борисович, продолжим. Мы вас прекрасно слышим. И это замечательно. Отлично. Продолжается, смотрите, история с дипломатами. Российских дипломатов высылает Чехия, Словакия, Польша. И вот прямо сегодня присоединились, буквально несколько часов назад, страны Прибалтики. К чему все это приведет?
Ну, вы понимаете, это, опять же, очень тревожный знак. Это означает, что мы попадаем все в большую и большую международную изоляцию. Большие посольства в той же Чехии, в той же Польше русские, они, быть может, я никогда этого не знал, но, быть может, они выполняли какие-то функции резидентуры российской разведки. Но с другой стороны, очень большое число людей, русских граждан, русских эмигрантов живет в той же Чехии, и это оправдывает большой штат посольств. Но после всех происшедших событий, да, вот приходится его сокращать. Россия вступила в 2000-е годы страной, от которой все ждали, что она станет демократической, открытой, европейской страной, так или иначе близко ассоциированной с европейским, с Объединенной Европой, с Европейским Союзом. Поэтому ей давали карт-бланш на все. Она стала членом G7. А оказалось все не так. Оказалось, что под этим прикрытием происходят какие-то безобразные акты терроризма, убийства людей, разведки, оккупации там Крыма. И все это вместе взятое, в конечном счете, сделало Россию изгоем. Понимаете, предполагать, что весь мир не прав, а Россия права, так же глупо, как считать, что весь полк идет не в ногу, а один там рядовой Иванов идет в ногу. Значит, если такое происходит, безусловно, наша международная политика, возглавляемая и господином Лавровым, и лично господином Путиным, потерпела полный фиаско. И понятно, это было с самого начала, так действовать нельзя. Так нельзя поступать, как поступили мы там в марте 2014 года, как поступили в Сирии. Так нельзя поступать. Ну а коли вы так поступаете, вы становитесь нерукопожатны. А коль вы нерукопожатны, вас выгоняют из приличных домов. А коль вас выгоняют из приличных домов, нет никакой потребности в большом штате посольства. Хорошо, что еще вообще посольство сохраняется. Ведь мы же на самом деле на полтора шага вот в дипломатических отношениях. Это надо ясно понимать. И не по нашей инициативе это произойдет, а потому что в нас все разочаровались тотально. И то, что мы сделали недавно с послом Соединенных Штатов с Ливаном, это вообще выходящее за пределы всех правил дипломатического этикета поступок. Мы могли вызвать своего посла для консультации, но выдворять аккредитованного посла насильной страны без лишения его аккредитации, выдавливать его, как его выдавливал русский МИД, это вообще, на этом у нас в ГИМО не учили, такое не делают никогда. То есть мы просто ведем себя как разбойник с большой дороги или как мужлан, который совершенно не знает, как в международных отношениях себя вести.
Но мы слышали до сих пор, и не первый год слышали, и после всех событий это происходило, после всех санкций, после всех Крымов, после много чего, Европейский Союз говорил, что все равно нужно поддерживать какой-то диалог, потому что это лучше, чем отсутствие диалога, чем хлопать там дверью, разрывать отношения и так далее. Сейчас нечто подобное сказал и президент Байден, то есть отношения все равно ведь не разрываются, но они находятся в какой-то вот такой вот уже прям совсем крайней фазе. Как вы думаете, какой тут вот будет баланс дальше? Потому что, ну, Россию не могут превратить совсем в окончательного изгоя, даже Северную Корею не превращают совсем в изгоя, а какие-то все равно отношения остаются. А с Россией как?
Ну, во-первых, Ольга Евгеньевна, Северная Корея – это главным образом кошмар для самой Северной Кореи. Северная Корея в силу просто своей незначительности и слабости, она не может быть кошмаром мира. А Россия, именно потому что это огромная и сильная страна, она может быть кошмаром для всего мира. Она может вмешиваться в выборы во всем мире. Она может поддерживать самые экстремистские группы во всем мире. Она может делать все для выдавливания там из Сирии несчастных людей, которые потом наводняют страны Западной Европы и у, скажем, правой части электората вызывают отторжение, и тем самым правые получают больше голосов на выборах. То есть ведь Россия может сделать очень много пока еще. В этом смысле Россия в 1000 раз опаснее Северной Кореи. Конечно, с Россией надо вести диалог, как с любой другой страной, до последнего, как вели диалог там с нацистской Германией. Но в какой-то момент диалог завершается. Если страна совершает какие-то агрессивные действия, ну, скажем, как нацистская Германия, напав на Польшу 1 сентября 1939 года, в 3 сентября Англия и Франция объявляют войну, диалог прекращается. Вот здесь мы вкатимся к этому. Не дай бог. 1000 раз не дай бог. Но ясно, что мы сделали в эти дни, вот в эти последний месяц, начиная, как-то не странно, с возвращения Алексея Красновального в Россию, начали какой-то новый, очень тяжкий виток противостояния со всем миром. Практически, ну, не считай, террористического режима Ирана и тоталитарного режима Китая, мы начали противостояние со всем более-менее свободным миром. И это противостояние может быть последним или одним из последних шагов на пути очень глубокого конфликта. Опять же, мы с вами вспоминали сегодня 19 век. Понимаете, Россия в 19 веке в начале была страной, слово которой было значимо более других стран на том же Венском конгрессе 1815 года. Русского императора Александра I встречали с восторгом и в Париже, только что завоеванном. Говорили: красивый император, оставайся у нас. И в Лондоне, куда он приехал после этого. А прошло 40 лет, и вся Европа воевала или была враждебно настроена к российскому государству во время Крымской войны. И не по вине Европы, а только и исключительно из-за глупой политики императора Николая Павловича. Так что все это может быть. И я в ужасе смотрю на то, как один за другим делаются непрофессиональные, я бы сказал, просто каверские шаги в сфере международной политики нашей российской властью.
Андрей Борисович, вот для драки, для конфликта, войны, не дай бог, нужны две стороны, да, и не бывает так, что только одна сторона в чем-то виновата. И вот вы же знаете всю внутреннюю кухню, вы столько лет работали в МГИМО. Почему Чехия, ведь все эти обвинения в адрес России, которые сейчас выдвигает Прага, они относятся к событиям 6-летней давности? Почему о них вспомнили только сейчас, только теперь решили на них вот так отреагировать?
Ну, вы знаете, здесь есть два момента. Один объективный, другой субъективный. Объективный момент, что Чехия ведет себя, как и все такие страны с демократическими институтами, они не спешат с обвинением. Скажем, был сбит самолет над Донбассом, да, Боинг, и далеко не сразу, а через много лет выносится обвинение и называется, кто виновен в уничтожении этого самолета и гибели людей. То же самое и в отношении этих взрывов 2014 года. Просто шло расследование. Оно же не в один день, не в один месяц прошло. Это реальное расследование длится долго. Поэтому расследование подоспело. Но, безусловно, понимаете, в международных отношениях есть еще такой момент, как своевременность того или иного шага. Обратите внимание, например, в Великобритании выдвинули обвинение против убийц некоторых наших эмигрантов только сейчас. Хотя были убиты они тоже много лет назад.
Вы имеете в виду Александр Литвиненко или что вы имеете?
Ну вот совсем недавно был представитель нашего аэрофлота, который был задушен, как сказали. Теперь он был задушен в Лондоне.
Глушков,
а долгое время... Да, я забыл фамилию.
Там вот, нет, простите, обвинения, там нет подозреваемого.
Там нет подозреваемого,
там есть только сам факт убийства.
Убийство. Да. Факт убийства, понимаете, объявлен. И подозрение падает не на каких-то там бандитов, а падает, опять же, на российские спецслужбы, хотя пока еще имена не нас. Ну, а в случае Скрипалей нас, так скажем. Вот это все идет постепенно. И это первый момент. То есть разворачивается постепенное следствие. Но если говорить момент субъективный. Понимаете ли, то, что произошло с Алексеем Навальным, безусловно, изменило весь контекст российских отношений с миром. Человек, которого пытались отравить, которого отравление четко диагностировано всеми лабораториями Запада, как отравление боевым химическим веществом, этот человек выжил и вернулся, и его опять арестовывают и сажают каким-то смехотворным, абсурдным обвинением, или там в цифраше, или с каким-то тираном. И весь мир считает, как сказал Байден, Путина убийцей. А коли глава государства убийца, и это признает глава крупнейшей страны мира, и говорит это публично, yes, I do, то тогда можно то, что до этого клали под скатерть, ну, не хотели об этом говорить, хотя всем это было тошно от этого. Но решали, ну ладно, ну пока вот все терпят, и мы терпим. А тут вдруг эту плотину прорвало. Вот, оказывается, Америка не терпит, она наводит санкции за... и доказала, что русский след во вмешательстве и выборы, и в обрушении там тех или иных информационных систем в Соединенных Штатах. И у нас такое есть, и у нас такое есть. Я думаю, боюсь, что этим чешским скандалом, вот это не закончится. Такие же вещи начнут находить и в других странах и объявлять в других странах. Ну, опять же, есть старая русская поговорка: сколько веревочки не виться, конец все равно будет. Вот конец мы сейчас и...
Ну, тут уже «Свобода» рассказывает о том, что какая-то болгарская теперь история развивается с непонятными тоже там какими-то взрывами, и там идет расследование.
И это тоже событие 2014 года.
И бог знает, сколько еще таких историй вскроется на самом деле. И...
Разумеется. Да, Ольга Евгеньевна. И здесь надо понимать, что, конечно, часть истории может быть и, ну, случайно, как говорится, приплетена к делу. Но заодно такое возможно. Но я думаю, что многие окажутся реальностью. И это очень печально.
Андрей Борисович, скажите, а в США планировали, что вот эти три слова Байдена прорвут эту плотину, скажем так, молчания?
Вы знаете, что США планировали, это когда меня спрашивают, а что думает Россия по тому и по тому поводу. Я могу сказать только то, что думаю я. То, что
Разумеется.
Думает Россия, я думаю, никто из нас сказать не может. Вот. Также, собственно, США планировали. Я думаю, что Байден, как политик, очень опытный, очень умелый. Он отдавал себе отчет в каждом своем слове. И если вы внимательно посмотрите это интервью, вы увидите, что он говорит это очень бессовестно. Он причем так, не сразу, вот он минуту, на мгновение замедлил свою речь, продумал ответ и сказал, что это слова честного человека, политика и честного человека. Да, он так думает. И он так думает не только как частный человек Джозеф Байден, он думает это как президент Соединенных Штатов. И думает не только в связи с Навальным, но по совокупности. Потому что ни один Навальный стал жертвой путинского режима и лично президента Путина. Но, безусловно, тот же Литвиненко, о котором мы вспоминали, те же Скрипали. И все эти прослушивания. Вы знаете, что сейчас ФБР начинает разрабатывать иностранный, читая русский след, в штурме Капитолия. И тоже это может быть интересно.
Андрей Борисович, извините, пожалуйста, что я вас прерываю на этом месте, но все-таки давайте быть юридически точными. Юридических обвинений президенту России ни по одному делу предъявлено не было.
Ну, они, видимо, и не могут. Они, видимо, и не могут быть предъявлены.
Но вы говорите лично Путин. Обвинений конкретно человеку по имени Владимир Путин ни одна сторона не предъявляла.
Нет, я, понимаете ли, повторила. Я только ответил на ваш вопрос. Вы меня спросили, почему Байден, сознательно ли он назвал Путина убийцей. Я сказал, что, безусловно, это сделал совершенно сознательно. Не Америка в целом, потому что Америка — это все, кто угодно, это 300 миллионов человек. А именно президент Америки Джозеф Байден сделал совершенно сознательно. Он, конечно, не мог выдвинуть против Путина юридических обвинений. Но то, что Навальный отравлен боевым химическим веществом, это уже официальное суждение специальных химических лабораторий. Поэтому здесь же сомнений, как говорится, быть не может практически. И Байден сказал: да, я так думаю. Я так думаю. Он не сказал, что я обвиняю. Я так думаю. И вот эти слова президента Соединенных Штатов имели сокрушительное значение для всей международной политики в отношении России и в отношении репутации, конечно же, президента Путина. Это безусловно. И именно после этого наш посол был отозван из Вашингтона. Потому что действительно то, что сделал Байден, из ряда вон выходящих случаев, скажем прямо, это тоже в международной дипломатической практике.
Я не могу припомнить.
Да, такого случая я не могу припомнить. Но ведь я говорю, что я повторяю, что Байден очень опытный политик. Если он решил это сказать, значит, он просчитывал, что за этим произойдет. Не американский народ просчитывал, а он просчитывал.
Тут есть такая новость, Андрей Борисович, я хочу успеть спросить вас об этом. Она вообще на другую тему, но она такая удивительная, что у меня лично не хватает фантазии просто ее интерпретировать, поэтому я эту ответственность на вас перекладываю.
Вы считаете, что я такой фантазер, что я все могу
интерпретировать? А вот смотрите, да, во Владивостоке на вокзале открыли памятные доски. В честь визитов лидеров Северной Кореи, как раз о которой мы упоминали, Ким Чен Ына и Ким Чен Ира. Я даже не знаю, как вас об этом спросить, и я даже вот не представляю вообще, что можно сказать на эту тему. У меня не хватает слов.
А я хочу спросить, точно хватит. Это единственные друзья сейчас России?
Ну, два. Нет, почему? У нас самый близкий друг все-таки это Китай. Такой же, как и Северная Корея, по сути говоря. Я отвечу сейчас на вопрос Ольги Евгеньевны. Но это признак того, что, как минимум, у властей России, потому что, безусловно, без властного согласия Москвы эти доски бы не открылись, тем более это международные отношения, у властей Москвы абсолютно, как минимум, отсутствует отторжение тоталитарного человеконенавистнического режима. Будь то корейский режим Ким Ир Сена, Ким Чен Ира, Ким Чен Ына, будь то сталинский. То есть это все приемлемо. Вот то, с чего мы начали наш разговор, люди боятся репрессий. Вот эти репрессии в виртуальном плане уже происходит. Люди, которые в Северной Корее совершали эти массовые репрессии, они теперь вполне на досках во Владивостоке. Второе отношение к Китаю. Очень важно, что Китай, который очень многие даже на Западе, в начале 2000-х годов считали чуть ли не развивающейся демократией. И меня убеждали в том, что от коммунизма там остались только одни слова. Теперь все опять видишь, никакие не одни слова. Что есть масса дел, что это тоталитарная страна, и уйгуры, и Гонконг, и преследование собственных религиозных меньшинств в самом Китае. Все теперь стало на свои места. И, наконец, то, что глава Китая опять объявил коммунистические идеи, их надо изучать, ими надо руководствоваться, а те, кто против них, их надо сажать. В Китае. То есть Китай опять показал свое лицо. И мы опять с Китаем дружим. Понимаете, и Иран тоже показал свое лицо, и мы тоже с ним дружим. То есть мы дружим с тоталитарными режимами. А с кем поведешься, от того и доберешься. И если наш режим еще не тоталитарный, то сам факт его дружбы, оправдания, симпатии, или, как мы сейчас говорим, эмпатии с этими режимами, это есть знак того, куда мы движемся. Не хотите жить в тоталитарном Советском Союзе снова со Сталином и ГУЛАГом, давайте боритесь с этим режимом, чтобы он туда не пришел. Старайтесь создать демократический режим в России.
Андрей Борисович, на этом нам придется заканчивать, потому что наше время закончилось. В студии был Андрей Зубов, доктор исторических наук, профессор, разместитель председателя партии «Народные свободы», точнее, не студии, а по скайпу. Андрей Борисович, были рады вас видеть и слышать. Большое спасибо. Ольга Бычкова, Алексей Гусаров. Это программа «Персонально ваш». И я сейчас анонсирую еще ближайшие эфиры. В 16 часов программы «На пальцах». Ирина Воробьева, издатель научно-популярного интернет-издания N+1, Андрей Конеев. В 17 часов слушайте «Особое мнение» с журналистом Николаем Сванидзе. А в 19 часов тоже в «Особом мнении» Григорий Юдин, социолог, философ, профессор Шайнинге. Всего доброго.
Спасибо.
Всего доброго.
«Персонально ваш».